Радио «Вера» представляет.
Дорога до Парашина. В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного, напоили чаем за маленьким нашим столиком, подали карету к крыльцу, и, помолившись Богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать. Рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей. Я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком. Здесь начинается ряд еще неиспытанных мною впечатлений. Я не один уже раз переправлялся через Белую, но по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту ничего этого не заметил и не почувствовал. Теперь же я был поражен широкую и быструю рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленую уремой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую косную лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки. Перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей. Вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку. А отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились. Кормчий громко сказал: «Призывай Бога на помощь!» И лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся стремя. Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся, но это было не совсем справедливо. Я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому отлогому берегу и по мелкому месту пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился, и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу. Другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы, и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковер и подушки. Мы разостлали их на сухом песке, подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них. Меня же отец повел набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришел в восхищение, когда отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой. В этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые после долго у нас хранились и которые можно назвать редкостью. Это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры, совершенно превратившаяся в камень. Переправа кареты, кибитки и 9 лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков. Но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только 1,5 десятка, сказав, что все остальные дрянь. Я доказывал противное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Мать как будто освежилась на открытом воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы. Камешки очень понравились моей сестрице, и некоторые из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящиков. Один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои сокровища. Сначала дорога шла лесистой уремой. Огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своей громадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству. Дорога была песчана, мы ехали шагом, люди шли пешком. Они срывали мне листья и ветки с разных деревьев и подавали в карету. И я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст 15, остановились покормить лошадей, собственно, для того, чтобы мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню. Но зато отец обещал мне на другой день кормежку на реке Деме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лесы. Я сам держал связанные волоса, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лесою. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своем коленке толстые лесы для крупной рыбы. Грузилы и крючки, припасенные заранее, были прикреплены и навязаны, и все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их название. Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле. Итак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости, но место было необыкновенно сухо, никаких болот и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь. Даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище. Отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь. Один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на поленья, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки. Другой притащил целый ворох хворосту с речки. А третий, именно повар Макей, достал кремень и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю, ее возили нарочно с собой для таких случаев, взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх, и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула. Тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружками и лучиной, и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар. На разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай. Она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы сидели. И когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу. Я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бастыльнику для поддержания яркого пламени, и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар. Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец в кибитке. Мать скоро легла и положила с собою мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки. Но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормежке, которую я ожидал с радостным нетерпением. Но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами, воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав, речка журчала во враге, костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашицей, хлебали ее и весело разговаривали между собою. Лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосой света. «Не пора ли спать тебе, Сережа?» — сказал мой отец после долгого молчания. Поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтобы не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел, узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смешении все картины и образы, носившиеся передо мною. А что же будет завтра на чудесной Деме? Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении. С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас. Потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать 40 верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись. Даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились и все вышли из кареты, чтобы переладить в ней ночное устройство на денное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон. Кое-где виднелись деревья и синелось что-то вдали. Отец мой сказал, что там течет Дема, и что это синеется ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весной и в самом начале лета, какую описывал ее мне отец и какую я после сам узнал ее. Под олочком трава была скошена и сметена в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела, и уже сизый ковыль, еще не совсем распустившийся, еще не побелевший, расстилался, как волны, по необозримой равнине. Степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины. Отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтала о вчерашнем дне. Она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть детского чтения и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием, и, читая громко вслух, «Канарейки! Хорошие канарейки!» — так кричал мужик под Машиным окошком и прочее, я думал о другом, и всего более о текущей там, вдалеке, Деме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющей в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу. Дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эй вы, милые, пошевеливайтесь, недалеко до Демы!» И добрые кони наши побежали крупную рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую рему. «А вон, Сережа, — сказал отец, взглянув в окно, — видишь, как прямо к Деме идет тоже зеленая полоса, и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши. Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летам. Это башкирские кочи. Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну да когда-нибудь после. Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летам. Это башкирские кочи. Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну да когда-нибудь после». Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слыхал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озер, и прежнее русло Демы, по которому она текла некогда, которая тянулась длинным рукавом и называлась Старицей. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист. Надобно было тормозить карету и спускаться осторожно. Это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя угомониться. Но вот мы, наконец, на берегу Демы. У самого перевоза карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я. И так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том, и на мои просьбы идти поскорее удить, сказал мне, чтобы я не торопился, и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. «А ты погуляй покуда с Ефремом. Посмотри на перевоз, да червячков приготовьте». Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая, полноводная Дема, не широкая, не слишком быстрая, с какую-то необыкновенную красотою, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу. К ним крепко был привязан мокрый канат, толщиною в руку. По канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утвержденный на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там комягами. Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плот с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы, в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошел со мною на плот и сказал одному башкирцу:
«Айда, знаком, гуляй на другой стороне!» И башкирец очень охотно, отвязав плот от причала, засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками. И плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки. Через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для уженья, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше. Немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он, где бы отыскать нам червяков для уженья. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идет дело, и отвечал: «Якши, якши, бачка, ладно, айда!» И повел нас под небольшую повить, под которой стояли две лошади в защите от солнца. Там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено. Мать расположилась в тени кудрявого осокоря, погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне. Не забыли овса, а свежий, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами. Кисти рябины и калины начинали краснеть. Кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах. Гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались. Даже малины было много. Но на все это очень любовался и указывал мне отец. Но, признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтобы он показал мне уженье. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, наплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту, поверя словам башкирцев, что тут ай-ай больно хорошо берет рыба. Евсеич приготовил мне самое легонькое удилище и навязал тонкую лесу с маленьким крючком. Он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец. Ту же минуту на плавок привстал и погрузился в воду. Евсеич закричал: «Тащи, тащи!» И я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери. Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, что я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку. Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к уженью, даже не любила его. И мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость. А к большему горю, мать, увидев меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар. Слезы так и брызнули из моих глаз. Но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя, отец сам пришел за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что, отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок, и мать, хотя не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца! Я не знаю, что бы сделалось со мной, если бы меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как у Жени было всего шагах в 50, то отпустили и ее с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотиц, которых он выудил без меня. Другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко, как объяснял мне Евсеич. Я выудил еще несколько плотичек, и всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую. Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились. Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней, а всю остальную рыбу отдал людям, чтобы они сварили себе уху. У Женьи просто свело меня с ума. Я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать. Но отец уверял ее, что это случилось только в первый раз, и что горячность моя пройдет. Я же был уверен, что никогда не пройдет. И слушал с замирающим сердцем, как решается моя участь. Удочка, дрожащий и ныряющий на плавок, согнутое от тяжести удилище, рыба, трепещущая на лесе, приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Все остальное время на кормежке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны. В таком расположении духа отправились мы в дальнейший путь. Мать дорогой принялась мне растолковывать, почему нехорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это вредно для здоровья, даже опасно. Она говорила, что забывая все другие занятия для какой-нибудь охоты, и умненький мальчик может поглупеть, и что вот теперь, вместо того, чтобы весело смотреть в окошко или читать книжку, или разговаривать с отцом и матерью, я сижу молча, как будто опущенный в воду. Все это она говорила и нежно, и ласково. Я как будто почувствовал правду ее слов. Успокоился несколько и начал вслух читать свою книжку. Между тем к вечеру пошел дождь. Дорога сделалась грязна и тяжела. Высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колесам и потом отваливалась от них толстыми пластами. Мне это было любопытно и весело, а лошадкам нашим накладно. И они начинали приставать. Кучер Трофим, наклоняясь к переднему окну, сказал моему отцу, что дорога стала тяжела, что нам не доехать засветло до Барашина, что мы больно запоздаем и лошадей перегоним, и что не прикажет ли он заехать для ночевки в Чувашскую деревню, мимо околицы которой мы будем проезжать. Отец мой и сам уже говорил об этом. Мы поутру проехали 40 верст, да и после обеда надо было проехать 45. Это было уже слишком много. А потому он согласился на предложение Трофима. Хотя матери моей и не хотелось бы ночевать в Чувашах, которые по неопрятности своей были ей противны, но делать было нечего, и последовало приказание завернуть в Чувашскую деревню для ночевки. Мы не доехали до Парашина 15 верст. Через несколько минут своротили с дороги и въехали в селение без улиц. Избы были разбросаны в беспорядке. Всякий хозяин поселился там, где ему угодно, и к каждому двору был свой проезд. Солнце, закрытое облаками, уже садилось, дождь продолжался, и наступали ранние сумерки. Мы были встречены страшным лаем собак, которых чуваши держат еще больше, чем татары. Лай этот, неумолкаемо продолжавшийся и во всю ночь, сливался тогда с резким бормотанием визгливых чувашек, с звяканьем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтобы избавиться от постояльцев. Долго звенела в ушах у нас эта пронзительная музыка. Наконец отыскали Выборного, как он не прятался, должность которого на этот раз за отсутствием мужа исправляла его жена Чувашка. Она отвела нас на квартиру у богатого чувашинина, который имел несколько изб, так что одну из них очистили совершенно для нас. В карете оставаться было сыро, и мы немедленно вошли в избу, уже освещенную горящей лучиной. Тут опять явились для меня новые невиданные предметы. Прежде всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин. Они ходят в белых рубашках, вышитых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а головы их и грудь увешаны серебряными и крупными и самыми мелкими деньгами. Все это звенит и брякает на них при каждом движении. Потом изумили меня огромная изба, закопченная дымом и покрытая лоснящейся сажей с потолка до самых лавок, широкие, устланные поперек досками лавки, называющиеся нарами, печь без трубы и, наконец, горящая лучина вместо свечи, ущемленная в так называемый светец, который есть не что иное, как железная полоска, разрубленная сверху натрое и воткнутая в деревянную палку с подножкой, так что она может стоять где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но только пахло дымом и непротивно. Мы расположились очень удобно на широких нарах. Отец доказывал матери моей, что она напрасно не любит чувашских деревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких широких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в мордовских и особенно русских. Но мать возражала, что чуваши сами очень неопрятны и гадки. Против этого отец не спорил, но говорил, что они придобрые и причестные люди. Светец, с ущемленной в него горящей лучиной, которую надобно было беспрестанно заменять новую, обратил на себя мое особенное внимание. Иные лучины горели как-то очень прихотливо. Иногда пламя пылало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось и вдруг опять сильно вспыхивало. Обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, звеня и ломаясь. Иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика, вправо или влево. Отец растолковывал мне, что это была струйка не дыма, а пара от сырости, находившейся в лучине. Все это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину. Мы все провели ночь очень спокойно, под своими пологами, без которых мы никуда не ездили. Ночью дождь прошел, хотя утро было прекрасное, но мы выехали не так рано, потому что нам надобно было переехать всего 15 верст до Парашина, где отец хотел пробыть целый день. Слыша часто слово «Парашина», я спросил, что это такое. И мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тетке моего отца Прасковье Ивановне Куролесовой, и что мой отец должен был осмотреть в нем все хозяйство и написать своей тетушке, все ли там хорошо, все ли в порядке. Верст за 8 до села пошли парашинские поля, покрытые спелую, высокую и густую рожью, которую уже начали сжать. Поля оказались так обширны, как будто им и конца не было. Отец мой говорил, что он не видывал таких хлебов, и что нынешний год урожай отличный. Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца. Воткнув серпы свои в сжатые снопы, они начали выбегать к карете. Отец велел остановиться. По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселы. Человек 20 окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степанович!» — заговорил один крестьянин постарше других, который был десятником, как я после узнал. «Давно мы тебя не видали. Матушка Прасковья Ивановна отписала к нам, что ты у нас побываешь. На силу мы тебя дождались!» Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним, и привез свою хозяйку и детей. Мать выглянула из окна и сказала: «Здравствуйте, мои друзья». Все поклонились ей, и тот же крестьянин сказал: «Здравствуйте, матушка Софья Николаевна, милости просим». «А это сын, что ли, твой?» — продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын, Сережа. А дочка спит», — отвечал отец. «Меня высунули из окошка. Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеевичем, чего я до тех пор не слыхивал». «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степанович», — сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен. Я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал. Слышал только, как ему отвечали, что, слава богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знай, как и совладать, потому что много народу хворает. Когда же мой отец спросил, отчего в праздник они на барщине, это был первый спас, то есть 1 августа, ему отвечали, что так приказал староста Мироныч, что в этот праздник точно прежде не работали, но вот уже 4 года, как начали работать, что все мужики постарше и бабы и ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут, и что в поле остался только народ молодой, всего серпов 100, под присмотром десятника. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места и, высунувшись из окна, кричал: «Прощайте! Прощайте!» Отец и мать улыбались, глядя на меня, а я весь в движении и волнении принялся расспрашивать, отчего эти люди знают, как нас зовут, отчего они нам рады, за что они нас любят, что такое барщина, кто такой Мироныч и прочее, и прочее. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам. Мать помогала ему, и мне отвечали, что в Парашине половина крестьян родовых Багровских, и что им хорошо известно, что когда-нибудь они будут опять наши, что его они знают, потому что он езжал в Парашино с тетушкой, что любят его за то, что он им ничего худого не делал, и что по нем любят мою мать и меня, а потому и знают, как нас зовут. Что такое староста Мироныч, я хорошо понял, а что такое барщина, по моим летам понять мне было трудно. В этот раз, как и во многих других случаях, не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя темными и нерешенными, а всегда объяснял по-своему. Так и обыкновенно поступают дети. Такие объяснения надолго остаются в их умах, и мне часто случалось потом, называя предмет настоящим его именем, заключающим в себя полный смысл, совершенно его не понимать. Жизнь, конечно, объяснит все, и узнание ошибки бывает часто очень забавно, но зато бывает иногда очень огорчительно. После ржаных хлебов пошли яровые, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением: «Не успеют нынче убраться с хлебом до ненастья. Рожь поспела поздно, а вот уже и яровые поспевают. А какие хлеба! В жизнь мою не видывал таких». Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца, не понимая, как и почему, но и мне было жалко, что не успеют убраться с хлебом.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.